В эфире Радио Теос, студия FBC города Сакраменто. У микрофона Валентин Бурлака, и я приветствую всех вас словами «Мир вам». Положить злу предел. Вот это тема нашей сегодняшней программы «Нормальная жизнь христианина». У микрофона ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Диардиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, в нашей очередной программе «Нормальная жизнь христианина». Я хочу сегодня вам предложить мысли, размышления под общим заголовком, одолженным мною, потом вы поймете, «Положить злу предел». Речь идет о воспитании молодого поколения, поэтому я прочту всем нам известный текст Священного Писания, но очень действенный. Это из притчи Соломона, 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Очень важный вопрос. Ну и вы знаете, что из наших передач, вы понимаете, и в нашей практической жизни это сегодня тема, так сказать, нисходящая с повестки дня, что мы изо всех сил бьемся, чтобы сохранить вот в последующих поколениях родной наш язык, то ли это русский, то ли украинский. Вот вы помните, мы говорили уже на этот счет, что когда мы употребляем русский, это, так сказать, общее название, мы имеем в виду любые национальности наши славянские. Вот мы понимаем, что, в частности, вот скажем, русский язык, он является носителем нашей национальной культуры. И не просто культуры, а и вот той высоконравственной, чистой, евангельской культуры, которая присуща, будем так говорить, классическому русскому языку, классической русской культуре. Мы здесь, в диаспоре, боремся за эту проблему, вернее, против этой проблемы, за решение этой проблемы. А оказывается, что эта проблема не только вот нашей русской диаспоры, но и самой метрополии, то есть самой России, откуда мы все вышли. Причем проблемы эти столь идентичны, что впору бы объединиться и, так сказать, с обеих сторон искать пути возврата к своим национальным культурным истокам. Вот тут вы поймете, откуда взялся заголовок. Я прочту статью из литературной газеты, вот, которая отражает метропольное, так сказать, видение вот этой проблемы воспитания подрастающего поколения. Ну и, как я уже сказал, она, на мой взгляд, один к одному выражает проблемы и нашей среды, нашей диаспоры. Итак, это литературная газета за последний месяц ноябрька 2003 года. Автор Владимир Крупин. Значит, здесь такая преамбула. Я прочту всю статью, она, мне кажется, очень, очень важной и очень такой конкретной. Видимо, это учитель рассуждает. Он говорит: «Все против школьного учителя, все». Говорит он ученикам о порядочности. Телевизор славит подлецов. Говорит он о чистоте и целомудрии. Телевизор издевается над девственностью и учит спариваться. Говорит учитель об истории Отечества, как о школе жизни. Телевизор поливает историю грязью. Все святое, возвышенное покрывается хрюканьем и гоготом телевизионной бесовщины. Учтите, это не религиозники говорят. Да и только ли телевидение? Уже работает индустрия порнографии, разврат, пошлость и насилие в норме отношений между людьми. Киноэкраны давно кровавого цвета. Страницы лаковых толстых журналов не вылезают из постелей. На лотках, как дешевые проститутки, бесчисленные издания об извращениях, садизме, колдовстве. Словом, нет той мерзости, которая бы не выставляла сейчас себя на всеобщее обозрение. Все это заливает мутным потоком школу. Уже не под партой, а на партах появились всякие похабные издания и ведут себя как хозяева. Давно ли мы были в ужасе от электронных игрушек «Тамагочи»? А потом ворвались покемоны, нечистые духи преисподней. Вот сейчас Гарри Поттер, написанный женщиной. Поттер – сын волшебника, ученик школы колдовства. Огромный вред книги в том, что зло показано как норма. Плюс ко всему, изображение таких отвратительных сцен, что и пересказывать нельзя. Высасывание крови для обретения жизненных сил – это еще не самое гнусное в книге. Тут и сатанинские ритуалы жертвоприношений, тут и одержимые демонами учителя школы. Издатели книги не остановили даже сообщение о том, что дети, составляющие колдовские зелья по рецепту книги, получили отравление. Тиражи книги, убивающие душу, растут. И не надо быть пророком, чтобы предсказать, что Поттера сменит какой-нибудь супер-Поттер. Злу не положено предела. Кому теперь объяснять, что величайшей трагедией для России стал Октябрьский переворот 17 года? Это была Божья кара за грехи. А в чем главный грех человека? В том, что он начинает надеяться на себя больше, чем на Бога. На приход революции очень много поработала прогрессивная, в кавычках, конечно, русская литература и особенно учителя. Да, так. Созданный в начале 20 века Всероссийский учительский союз делал все для того, чтобы скорее полилась кровь в России. Каким образом? Изгнанием из школы церкви. Диву даешься, читая протоколы заседаний учительских съездов. Сколько злобы в адрес священнослужителей. Все делегаты – Прибалтики, Кавказа, Сибири, Средней Азии, Украины, коренной России – все за то, чтобы изгнать из школы предмет закона Божия. Хотя в земской условия содержания учеников лучше, но дело в том, что дьячки, как их называли, чтобы оскорбить и высмеять, учили страху Божию, учили по священным книгам, созидали душу ребенка, а в земских уже учили тому, что человек произошел от обезьяны, хотя от обезьяны произошел один Дарвин. Учительский союз, подготовив черное дело измены России престолу, Богу, спохватился в 17-м, запищал. Ах, мы не этого хотели. Его тут же и разогнали. Церковь, как известно, была отделена большевиками от государства, а школа от церкви. Из всех предметов, которые раньше учили нравственности, остались история, география и литература. История была быстро переделана в угоду новой власти. География из предмета патриотического стала политической и экономической. Осталась литература. И вот с ней-то, с литературой, большевики до конца не справились. Конечно, Чернышевский, Добролюбов, Герцен, Писарев, Белинский стали определять направление умов. Конечно, Радищев учился наизусть, враги самодержавия, декабристы превозносились даже из Некрасова сделали революционера, даже Гоголя истолковывали социологически. Пушкин только и делал, что горел свободою. Лермонтова славили за немытую Россию, которую он не писал, но произошло нечто неподвластное большевикам. Классика восстала против безбожия большевизма. Что могут сделать идеологи с рассказом «Живые мощи», а со стихами «По небу полуночи ангел летел», «У врат обители святой», «Когда для смертного умолкнет шумный день», «Бесы»? Это пушкинское, мчатся тучи, вьются тучи, невидимка и луна. А был же еще и роман Достоевского «Бесы», запрещенный к изучению, отгороженный от вузов и школы. Но если есть забор, то возникает и желание заглянуть за него. А что можно было сделать со строчками «Затеплила Богу свечку, затопила жарко печку»? Или «Я вошел в хату, на стене ни одного образа, дурной знак». Или «Скорей зажги свечу перед иконой, а любимые детьми Бородино, когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы». Или из песни про царя Ивана Васильевича «И погнулся крест, и вдавился в грудь, как роса из-под него кровь закапала». А былины, в которых стояние богатырей за веру православную, служба князю Владимиру, красное солнышко главное – То есть, если и бледнела лампада перед ясным восходом зари, то не гасла, а сгущалась ночь, и свет лампады вновь не давал наступить полной тьме». Здесь цитаты настолько узнаваемы, я хочу надеяться, что для многих, кто сейчас слушает, действительно узнаваемы, что смешно давать ссылки. А сколько мест, где верность долгу, присяге, церковному обряду была нормой жизненного поведения, а отклонение от нее было наказуемо. Гринёв присягал престолу и России и не может изменить присяги. И как страшно наказывается изменничество Швабрина, хотя и его жалеет автор, понимая, что не наш суд ждет предателя, а Божий. Катерина в грозе, приступившая святость венца, не выдерживает тяжести преступления, и тут ни при чем темное царство, и никакой она не луч света в нем. Классика, берущая соки питания у священного писания, у летописей, былин, житийной литературы, народных песен, вот что спасало учителей и детей, а значит и Россию. Теперь как никогда возможно именно так преподавать русскую классику, как порождение церкви, как мостик между мирской жизнью и Богом. Но для этого нужна воцерковленность прежде всего самих учителей. Без этого ничего не получится. А воцерковление – это годы и годы. Но для начала хотя бы понимание того, что без Бога Россия не возродится, что Господь – это такая же реальность, как окружающий нас Божий мир, небо, лес, вода. Без соединения в личности учителя филологии и литературы невозможно и говорить о филологии как науке и о литературе как самостоятельной нравственной субстанции. Пока же филология сама по себе, и литература тем более сама по себе. Почему тем более? Потому что филология без литературы быть не может, а литература без филологии обходится. И школа сама по себе, и учитель, и ученики. Понимания литературы как проводницы священного писания на примерах из жизни пока нет. Есть образы, препарирование сюжетов, пересказ и бесчисленные шпаргалки, производство которых поставлено на поток. Изгоняется русский язык, заменяясь английским. Изгоняется сочинение, заменяясь изложением. Машина воспитания англоязычных роботов набирает обороты. А в мире... это не все знают, растет авторитет русской классики. И до того, что Россию изучают не по экономическим и политическим книгам, а по Достоевскому, Гончарову, Шолохову, Шмелеву. «Бог есть любовь», — говорим мы. И даже не ходящий в церковь, но любящий свой предмет и учеников-учитель, он уже проводник Божьей любви. А есть еще вдобавок к преподаванию программы, мы совместным поездкам по святым литературным местам, он приведет тягу к чтению нашей ранней литературы, нет цены такому учителю. А если еще будет возрождаться школьный театр, противостоящий пошлости эстрады, опять же с помощью классики, то счастливы воспитанники такого наставника». То, что злу не положено предела, объясняется святыми отцами так. Последние времена зло должно обнажиться до конца. И тогда будет поражено Господом. Мы не знаем, доживем ли до этого времени телесно, но то, что наши души доживут, это точно. И мы будем судимы каждый в отдельности. И тот, кто сопротивлялся злу, несомненно, будет оправдан. И всегда на крайней передовой борьбы со злом школьный учитель. Оружие его – любовь к детям, знание предмета, вера в Бога и в Россию. Вот такая, на мой взгляд, очень примечательная статья. Кстати, она называется «Родная речь». И я взял на себя смелость полностью ее зачитать, потому что, думаю, вы со мной согласны, она действительно выражает... отражает и в какой-то мере объясняет все те проблемы подрастающего поколения, с которыми мы встречаемся вот в нашей практике. То есть опять встает вопрос, как скоро отказаться от русского языка? Ну и опять-таки я говорю русского, значит, своего национального. Как скоро перейти на английский язык в наших служениях? Эти тенденции у нас намечаются, и они идут, и идут они потому, что мы уже упустили определенное время. Мы уже упустили нечто, что вынуждает нас сегодня говорить о том, что вот нужны уже английские проповеди, нужно переходить частично на английский язык. Мы упустили время в нашем подрастающем поколении. Некоторая часть нашей молодежи действительно уже не понимает русского языка. Но вот когда в порядке, ну, анкетирования или вот частных бесед затрагиваешь этот вопрос, картина неоднозначна. Поэтому я думаю, что это мое личное мнение, то, что я говорю, это на наше обсуждение, что все равно сегодня еще не следует спешить внедрять английский язык. И вот почему. Потому что те, на кого мы рассчитываем, что они уже плохо понимают русский язык, они, кстати, еще хорошо не понимают английского языка. Они знают обыденный язык, они знают бытовой язык, но глубоко библейского языка они еще не знают. То есть для них равносильно, что английский, что русский. Они ни того, ни другого не понимают. Вот где трагедия. Поэтому ни на русском языке мысли проповедников, мысли, которые излагаются в наших богослужебных собраниях, не могут быть ими осознаны. И знаете, что самое страшное? Я где-то здесь примерно усматриваю вот ту проблему, которая сегодня в молодежи наблюдается, что молодежь не понимает, будем так говорить, серьезного евангельского языка, поэтому она идет, как говорится, на всякую мякину. Она идет не на серьезные проповеди, не на серьезные размышления, а на легковесное времяпрепровождение. Отсюда я усматриваю вот тот успех, в кавычках, конечно, успех легких форм христианства, которые сегодня так бурно и буйно внедряются. То есть, как видите, как это ни странно, а проблема сводится к языковому воспитанию. И здесь нужно сказать, я понимаю, что и автор статьи Крупин, он отмечает это, может быть, не так ярко выпечено, но то, что сегодня, благодаря развитию телевидения, развитию кинематографа, развитию интернета, резко упала способность и желание читать печатное, так сказать, слово. Это, опять-таки, не мое заключение, не мой вывод, это вывод специалистов, что все равно при чтении наибольшая и наэффективнейшая усвояемость тех мыслей, тех идей, которые, скажем, изложены в читаемом материале. При просмотре телевизионном, экранизированном, скажем, в кино или в интернете, этот коэффициент, так сказать, использования информации гораздо ниже. Чтение русской литературы, во-первых, это обучение языку. Вот это один из, как говорится, из мотивов, почему я говорю, что, скажем, нужно стимулировать, нужно просить, нужно создать какую-то систему вот, образования в рамках церквей, в рамках города, чтобы наши русские дети понимали богатство второго языка, родного языка, и чтобы они им как можно шире пользовались. Это не потерянное время, это не потерянный труд, это не загубленные интересы, это только на пользу интеллекту, на пользу развития вот, личности, я имею в виду наших русских детей. И как вывод отсюда, если будет хорошее толковое знание русского языка, значит, тогда толково и серьезно будет восприниматься евангельская истина. То есть вопрос спасения, вопрос отношений с Богом не будет в плоскости бытовых интересов или в плоскости коммерческих интересов или в плоскости фановых интересов, потому что Писание, отношение с Богом имеет совершенно иное назначение, совершенно иные цели. И сводить их вот к таким низменным целям – это значит идти вопреки Богу, и главное – идти вопреки интересам своим личным, если мы так воспринимаем, и тем более наших детей. То есть мы заведомо, казалось бы, не придавая значения изучению русского языка в семье, мы вольно или невольно толкаем наших детей по ложному пути, по нездоровому пути, по пути огромных духовных искушений, соблазнов, огромной духовной слабости, беззащитности. То есть мы сами являемся причиной нашего горя семейного. А ведь это сегодня горе. Наши дети сегодня – это наше горе. Как видите, вот, ну что-то мне как-то раньше… Я понимал значимость русского языка, я понимал ценность его, я понимал, что нельзя так вот от него отказываться, вот так вот безалаберно относиться ко времени, которое отпущено нашим детям, а у них его… Хоть отбавляй, это не наша русская школа с теми нагрузками, которые у нас были. Они столько попусту тратят время, если бы удалось переадресовать их, использовать это время для изучения русского языка, для чтения классики, вот о которой здесь мы читали, вот рассуждение учителя, чтобы они читали, хоть это кажется вроде бы, ну, будем так говорить, устаревшая литература. Но, во-первых, там подлинно русский язык, а во-вторых, там, вот как говорит автор, ведь там все жизненные примеры, они воспитующие, воспитующие в идеях высочайшей нравственности, преданности и обществу, и семье. То есть это действительно высочайшая школа нравственности. Поэтому это не просто наш консерватизм, вот мы там, вцепились за свое прошлое. Нет, дорогие друзья, вы видите, это не только наши мысли, это мысли серьезных людей, которые еще хоть как-то в состоянии взвесить, оценить обстановку. Поэтому я еще раз выражаю эту надежду, хочу каким-то образом побудить нас, родителей, в любом возрасте, дедушек, бабушек, среднее поколение. Я понимаю, что среднее поколение, оно тоже уже как-то, оно тоже уже, наверное, не ощущает, не осознает вот этой проблемы. Я думаю, что мы все как-то ее не воспринимали настолько вот серьезно и глобально, как вот сейчас я пытаюсь высветить. Это казалось, может быть, кому-то блажью, пережитками нашими. Вот мы цепляемся за свое прошлое. Дорогие друзья, это не так просто. Вы видите, это очень основательно и очень ответственно. Поэтому все, что еще можно сделать, я думаю, нужно делать. Нужно поднять значимость русского языка в нашем обиходе, я имею в виду в семейном обиходе, в бытовом обиходе, там, где мы общаемся с русскими, конечно, в церковном обиходе, в церковных служениях. Хочу только добавить еще одно в подтверждение, так сказать, в правоту этих мыслей, одно доказательство, один факт. В программе нашего русского телевидения RTV была беседа со священником, нью-йоркским священником нашей православной церкви. Часовая беседа, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, может быть, многие слушали, но ему был задан вопрос: «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» Человек родился здесь в 1960 году, то есть это еще молодой человек относительно, владеющий чистейшим русским языком, будем так говорить, классическим литературным языком. Некий такой налет, маленький налет, будем так говорить, вот какой-то чувствуется но он как-то даже украшает вот, произношение русского языка. Почему я вспомнил этот пример? Потому что он сказал, что у них в семье, правда, это семья священников, в семье было принято правило в доме никогда не пользоваться английским языком. Учились в английской школе, естественно. Но дома пользоваться только русским языком. Потом, когда он пошел в семинарию, когда он пошел уже искать богословское образование, хотя у него и светское образование есть, значит, вот тогда он перешел, конечно, образование тоже на чистом русском языке. Но он был готов к этому. То есть вот те мысли, которые я все время высказываю, там, своим детям говорю, и так, скажем, когда где-то встречаюсь, я тоже часто повторяю эту фразу. Дома говорить только по-русски. И как можно больше пользоваться возможностью говорить по-русски. То есть там, где мы встречаемся, русские, говорить по-русски. Английский от нас уже никуда не уйдет, вольно или невольно. Это будет, как говорится, само собой приходить, не потерять русский, а сохранить владение чистым русским языком, вы видите, это решение не только культурной, национальной проблемы, это, оказывается, решение, очень серьезное решение нашей духовной проблемы покаяний, серьезного служения Богу, серьезного поклонения Богу, потому что от правильного понимания сути Писания, глубины того, что говорит Бог, это божеское откровение. Ведь там же такие глубины, которые даже владея высшими формами русского языка, мы не все понимаем, а тем более, скажем, когда мы им не владеем. Поэтому, вы видите, это ключ к нашему духовному совершенствованию, к духовному спасению наших детей. Вот я хотел бы на этом закончить. Итак, русский язык при первой же возможности. И оказывается, через это мы будем иметь спасение нашего подрастающего, нашего следующего поколения. И вот тот покой, которого мы хотим, ответ на наши молитвы, от нас тоже кое-что зависит.
Пусть Господь благодатью своей просвещает смиренных.
Время нашего эфира заканчивается. Вы прослушали программу «Нормальная жизнь христианина», ведущей которой является Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши отзывы, замечания, пожелания вы имеете возможность написать нам по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 958. 4-1. Наш телефон 424-3940. Друзья, в заключение каждой программы желаю вам всего самого хорошего. Спасибо, что были с нами, и будьте благословенны.